Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Великолепный век турецкого искусства. Рассказывает искусствовед-востоковед Полина Любимова.
Область знаний.
Сегодня мы поговорим с вами о самом знаменитом периоде из истории искусства Турции. Друзья, наверное, каждый раз, когда мы в первый раз слышим словосочетание «турецкое искусство», прежде всего приходят в голову образы потрясающих стамбульских мечетей, белофонная керамика с гиацинтами, тюльпанами, розами, какие-то цветастые ковры, драгоценные шелка. Мы видим, как из Стамбула они на кораблях отправляются по всему свету, повсюду, рассказывая о невероятном мастерстве турецких ремесленников. Почему так получилось, что лучше всего мы знаем «Золотой век искусства Турции», или, как мы его называем, «Великолепный век османского искусства». Почему мы при этом довольно действительно скромно знаем предыдущие и последующие периоды? Все дело в том, что действительно Османская империя в XVI веке переживала свой особый пик, особый расцвет. Это было время не только очень активной территориальной экспансии, расширения границ империи, не только время, когда Стамбул стал городом-полумиллионником, в котором работали буквально ремесленники со всего света, в котором звучали все языки мира. Это было время, когда империя переживала очень активные законодательные реформы. Это было время, связанное с появлением такого достаточно пуританского суннитского режима, основанного во многом на противостоянии Османской империи с шиитским сафавидским Ираном. Естественно, расцвет государственности активнейшим образом влиял на расцвет изобразительного искусства. Поэтому мечети Мимара Синана, керамика Изника, драгоценные ткани Бурсы – все эти образы мы прежде всего и вспоминаем, говоря о великолепном веке. Великолепный век – это словосочетание, которое прежде всего ассоциируется у нас с совершенно конкретной персоной, с султаном Сулейманом I, который на самом деле сам себя не называл великолепным, и даже его современники так его не называли. У Сулеймана было прозвище, которое мы могли бы перевести на русский язык как «законник», Сулейман Кануни, прежде всего, потому что он действительно был автором законодательной системы, совершенно новой для империи, законодательной реформы. Но действительно, годы правления Сулеймана, это 1520-1566 годы, это время совершеннейшего пика и особого расцвета искусств. Придворным архитектором и вообще главным и инженером, и зодчим империи при Сулеймане становится, ну, пожалуй, самый знаменитый мастер вообще всего турецкого искусства. Это Мимар Синан. Наверное, с этим именем тоже могут быть знакомы наши слушатели. Такой же титан Возрождения, как Леонардо да Винчи, Микеланджело или Рафаэль, и, кстати, во многом современник европейских гениев Возрождения. Человек, который прожил практически 100 лет и за свою жизнь построил более 400 самых разных сооружений, не только мечетей, но и мостов, акведуков, мечетей, мавзолеев. Самые знаменитые постройки Синана – это прежде всего знаменитые имперские культовые памятники. Это мечеть Шехзаде в Стамбуле, мечеть Сулейманье и мечеть Селимие в городе Эдирне. Сам Синан был родом из маленькой деревеньки в восточной Каппадокии. Эта деревня называется Айрнас, если ее правильно произносить по-турецки. Он был из семьи каменщиков, то есть для него зодчество и камнерезное дело всегда было делом таким генетическим практически. Сам он начинал карьеру в вообще османской армии, попав по закону Девшерме, как все юноши не мусульмане внутри империи, в свое время в османские войска, а дальше, абсолютно преуспев на военном поприще, он постепенно становится частью такой элитной армии янычарского войска. Янычары очень многие отличались тем, что помимо того, что они несли службу как личные гвардейцы короля, ну да, только султана, они еще занимались различными прикладными науками, и вот Синан прославился именно изначально как фортификационный мастер, как инженер. Он прошел не одну военную кампанию вместе с Сулейманом Великолепным, и в итоге в 1538 году, ему было уже под 50, он становится и главным султанским архитектором. Стартовал он с мечетью Шехзаде, которая была построена при довольно печальных обстоятельствах, когда из жизни ушел старший сын Сулеймана Великолепного, его наследник Шехзаде Мехмед. Поэтому мечеть Шехзаде такая очень лиричная, очень поэтичная и грустная, наверное, как и подобает быть мемориальному комплексу. И через несколько лет он возводит самую знаменитую свою стамбульскую мечеть, мечеть Сулейманье, которая стала, по сути, символом всего правления Сулеймана. мечеть, которая возводилась за 7 лет, из которых 5 лет Мимар Синан занимался только фундаментом. Прекрасно понимал, что в зоне с такой сейсмической активностью очень важно уделять особое внимание тому, как будет эта мечеть держаться. И презентуя ее Сулейману, он так и сказал: «Мой повелитель, я построил для тебя мечеть, которая простоит до судного дня». Ну, видимо, простоит и правда, друзья, потому что уже более 500 лет Сулейманье восхищает нас своими особыми очертаниями, своим доминантным значением на карте Стамбула.
Великолепный век турецкого искусства.
Область знаний.
У Мимара Синана была, вообще-то говоря, мечта. Все дело в том, что, попадая в Стамбул, это особенно чувствуется, дорогие друзья. Вы наверняка обращали внимание, что очень многие мечети османской эпохи похожи на византийские памятники. Прежде всего, на собор Святой Софии, да, который нынче носит звание мечети Айя София. А действительно, для османских архитекторов задолго до Синана византийская архитектура стала образом для подражания. И Синан всю жизнь мечтал построить купол такой же высоты и такого же диаметра, как купол собора Святой Софии. В Шехзаде, в Сулейманье ему это не удалось, но вот мечетью, которой он поистине гордился, в которой ему это удалось сделать, стала мечеть в городе Эдирне. Это бывший Адрианополь, это западная Турция, в сторону Болгарии. И в городе Эдирне он возводит мечеть уже в правление не Сулеймана, а Селима II, его преемника, который носил такое не очень милое прозвище «Пьяница». Очевидно, вполне заслуженно. Надо сказать, что это, кстати, первый султан в Османской империи, который лично не участвовал вообще ни в каких военных походах. То есть до него все-таки все его предшественники браво сражались на полях сражений, расширяя территорию империи. Селим стал первым, кто предпочел султанские покои и дворцовые, видимо, винные закрома полям сражений. Тем не менее, при нем территория продолжала увеличиваться, и если получил Селим территорию империи, равную примерно 14 миллионам квадратных километров, получилось на излете его правления уже там более 15. Мечеть, которую посвящает Мимар Синан этому правителю, действительно стала венцом творения, абсолютно таким апофеозом, наверное, творческого пути Мимара Синана. Это мечеть, которая представляет из себя, в принципе, такую огромную полусферу, огромный шар, который буквально парит над землей. Мечеть, которая представляет из себя такой октагон огромный, попадая в интерьер, ты действительно не понимаешь вообще, как это сделано. Синан обожал такие инженерные секреты. И вот параметры купола мечети Селимие, они приблизительно достигают диаметра, по крайней мере, купола собора Святой Софии, тоже почти 32 метра. Но высота все равно ниже. Забегая вперед, скажу, что только в конце 20 века на территории Турции стали появляться мечети с куполами, которые выше и шире, чем купол собора Святой Софии, но железобетонные конструкции могут все. Для Мимара Синана еще очень характерны такие особые приемы для украшения интерьера. Тоже во многом вдохновленный византийской практикой. Дело в том, что любой византийский храм в интерьере украшался мозаикой. Мы все это прекрасно знаем, да? Мозаикой разных цветов или смальтой с золотистой фольгой. Цель, в принципе, мозаичного набора в интерьере – усилить светоносность, то есть насытить интерьер естественным светом, который будет отражаться от такой глянцевой поверхности мозаичных кусочков. Синан не мог использовать золото, потому что в исламе использование золота достаточно ограничено. Есть прямые запреты на там, питье из золотой посуды, например, или на какое-то вот особое использование, ну, скажем, такое чрезмерное этого драгоценного металла в жизни. Он использует абсолютно другой материал, но, по сути, достигает того же самого эффекта. В интерьер он начинает вводить плитку изразцовую, белоснежную по своему фону, но насыщенную цветочными мотивами и образами, которую изготавливали в маленьком городке, который ныне носит название Изник, а когда-то это та самая византийская Никея, в которой проходили Никейские Вселенские соборы, в которой был придуман никейский символ веры. Это всегда был знаменитый керамический центр и в византийские времена, потому что под Изником находятся залежи высококачественной белой глины. И изникская керамика – это действительно тоже символ великолепного века. Очень дорогая элитная керамика, которая не уходила дальше, чем султанские закрома и султанские столы. То есть, скажем так, широкие массы потребителей не могли себе позволить изник, для них были совершенно другие керамические традиции и попозже. И Изник прославился не только изготовлением бытовой утвари, там, условно, кувшинов и блюд, но прежде всего именно изразцовой плиткой, которая, начиная с как раз 16 века, стала очень активно вводиться в османские интерьеры, не только в культовые, но и в дворцовые. Она использовалась в отделке фонтанов, каких-то небольших павильонов садово-парковых. И, по сути, внутри интерьера мечети она выполняла ровно ту же самую функцию. Она отражала свет, который падал в интерьер сквозь массу каких-то небольших оконных проемов в барабане куполов или просто в каких-то верхних частях стен. Дальше этот свет падал на всю ту же самую прозрачную глазурь, которой покрывалась изразцовая плитка, и его сияние усиливалось.
Великолепный век турецкого искусства.
Область знаний.
Мемар Синан нащупал этот прием, видимо, изначально не при строительстве культового памятника. При мечети Сулейманье, она носит, на самом деле, во многом тоже мемориальный характер, находятся два мавзолея. Тюрбе, как они называются по-турецки, мавзолей, собственно, Сулеймана Великолепного и мавзолей его знаменитой жены Хюрем Султан или Хюрем Хасыки Султан, иначе, опять же, популярной и широко известной Роксоланы. Не буду сейчас вдаваться в детали биографии этой женщины, мы тут с вами собрались поговорить об искусстве. Тем не менее, и правда, при оформлении тюрбе Хюрем Султан Синан вводит в интерьер буквально ковровую отделку изразцом. И, видимо, ему так понравилось, что впоследствии, когда он строил, вот буквально через пару лет после завершения проекта Сулейманье, небольшую мечеть, которая тоже находится в этой же части Стамбула, рядышком, это маленькая мечеть Рустем Паша, начала 60-х годов 16 века, он уже там полностью убирает под изразец весь интерьер мечети, точно так же от пола до потолка, до буквально вот парусов, да, которые поддерживают барабан купола. И, конечно, в интерьере мечети это заработает абсолютно умопомрачительно, потому что, во-первых, светоносность, во-вторых, обилие вот этих цветочных мотивов, которые насыщают изразцовую плитку, они, по сути, превращают интерьер мечети в райский сад. А в исламе рай — это тоже сад, как и во многих других религиозных системах, и, прежде всего, в авраамических. Поэтому, по сути, интерьер мечети становится таким бесконечным напоминанием и в чем-то даже воспоминанием, наверное, о рае для каждого верующего, который попадает в нее. Расцвет эпохи Сулеймана, который действительно разлился потом впоследствии и на время Селима, и его преемников, действительно осветил собой первую половину 17 века. Открывая 1600-е годы в Османской империи правление султана Ахмеда I, который вступил на престол, будучи совсем юным, да давайте уж прямо скажем, мальчиком, ему было 13 лет. При этом империя в это время переживала довольно сложные военные времена, потому что она воевала сразу и на западных, и на восточных фронтах, и с Ираном, и с Австрией, и ничего не придумал лучше юный султан, чем построить огромную мечеть для того, чтобы задобрить Аллаха и, соответственно, каким-то образом привлечь его на свою сторону. Да, в Стамбуле появился знаменитый памятник «Голубая мечеть» или «Мечеть Султан Ахмед», которая тоже прекрасно известна всем нашим слушателям. Она находится на площади точно так же, как собор Святой Софии, да, рядом с площадью Ипподром, и вступает с собором Святой Софии в такой диалог бесконечный. Но при этом, например, изникское производство на этом во многом угасло, потому что интерьер мечети точно так же от пола до потолка убран изразцом. Дело в том, что автор проекта Садевкар Мехмет Ага — это ученик Мемара Синана, который во многом повторил приемы, которые когда-то ввел в практику его учитель, но только он решил, что у него будет еще больше изразца на еще больших площадях. И вот если обращаться к хроникам, начало 17 века мы будем встречать упоминания о нескольких сотнях мастерских керамических в Изнике, а уже к середине 17 века их осталось несколько десятков. Дело в том, что когда Османская империя выпускала какой-то макрозаказ, да, все мастерские были обязаны работать на этот заказ, практически не имея возможности взять какие-то еще другие проекты. И, естественно, такая монополизация производства привела к тому, что просто, к сожалению, Изник вторую половину 17 века пережил уже довольно скромно и, в принципе, практически схлопнулся к началу 18-го, когда там абсолютно другие керамические центры в Турции стали поддерживать славу турецкого белого золота. Мы с вами поговорили о росписи керамической плитки, но, естественно, многие наши слушатели могут задать закономерный вопрос, а что же с какими-то другими живописными мирами в Османской империи эпохи Великолепного века? Надо сказать, что это, конечно, было время и расцвета османской миниатюры. Османская миниатюра – это довольно специфическая вещь, она своими корнями уходит в персидскую, потому что все мы знаем, что именно персидская книжность – это такой мировой феномен. Так как турки с иранцами воевали, иногда турецкие султаны иранских художников, прямо как военные трофеи, привозили в Стамбул, где впоследствии эти художники действительно формировали османскую школу миниатюры. И у нее и правда абсолютно иранские корни, которые уходят там в лучшие времена гератской школы миниатюры своими корешками.
Великолепный век турецкого искусства.
Область знаний.
Но в эпоху Сулеймана Великолепного формируется костяк все-таки наконец-то самобытных мастеров, которые уже разрабатывают самостоятельный язык османской миниатюры. И здесь стоит, конечно, упомянуть Хайдара Раиса Нигари, который писал портреты как раз членов султанской семьи. Там у него есть и портреты Сулеймана, и портреты Селима. Обязательно нужно вспомнить замечательного Шах-Кулу Багдади. Это мастер такого растительного жанра, который во многом объединял китайскую и персидскую стилистику, украшал там зубчатыми листьями, цветочными букетами, сборники стихов османских поэтов. Но самое важное имя в данном случае – это Кара Мими. Это вот как раз человек, который придумал самостоятельный ботанический язык османской миниатюры. Он лично украшал сборники стихов, которые писал сам Сулейман под таким поэтическим псевдонимом Мухибби. И вот диван, то есть сборник, да, стихов Мухибби Сулеймана Великолепного, это такой же набор вот цветочков, которые мы с вами встречаем, например, в керамике Изника. Те образы, без которых невозможно уже представить сегодня турецкую культуру и турецкую изобразительную традицию. Это тюльпаны, гвоздики, гиацинты, розы, гранаты, зубчатые листья. Естественно, у каждого цветка, у подобного в турецкой системе координат, была своя расшифровка, своя символика. И они же, эти цветочки, появлялись еще, разумеется, на тканях. Не только на керамике, не только на страницах иллюминированных рукописей. В османский ренессанс, в период Великолепного века, особенно расцветает и производство драгоценных турецких тканей. И если Изник – это у нас с вами столица керамики, то город Бурса – это столица турецких тканей. Бурские бархаты, бурские атласы действительно составили драгоценное наследие качество Ближнего Востока. Это в основном были ткани, которые изготавливались на основе шелка. Шелк давал возможности действительно для изготовления и глянцевой, переливающейся всеми цветами вообще радуги ткани, и ткани с таким шелковистым ворсом. Вот эти, кстати, турецкие бархаты, которые называются чатма, они очень часто уезжали и на территорию нашей страны. И из них шили облачения и для царей, и для священнослужителей. И часто паттерны с ткани снимались художниками, которые расписывали, например, храмы в средней полосе России. Вот если по Ярославской области поездить и заходить в храмы 16-17 века, очень часто буквально на стенах можно увидеть вот эти турецкие гвоздики. Или, друзья, приглядитесь к облачениям святых на иконах 16-17 века. Очень часто они облачены в турецкие ткани, потому что эти ткани действительно были сокровищами, они были очень дорогими. И такими же дорогими были всегда, конечно, ковры. Ну, ковры — это просто сам символ и правда Османской империи. Ковровых центров в Турции несколько. Самые главные из них находятся в основном в Западной Анатолии. Знаменитые ушакские ковры тоже разъезжались по всему свету, попадали и на территорию Руси, и на территорию Европы. Часто всплывают в изображениях каких-то святых в их облачениях. И часто, кстати, появляются как элементы интерьеров в каких-то изображениях там комнат. У европейских живописцев очень часто поэтому многие турецкие ковры носят имена, например, итальянских живописцев. У нас там есть ковры Лотта, ковры Мемлинга, потому что находились подобные ковры у европейских живописцев в коллекциях, они их часто писали, и, соответственно, таким образом, потом, когда нужно было придумывать типологизацию турецких ковров, в общем, не нашли другого подхода, но он очень активно используется. Поэтому, пожалуй, так и получилось широко известна вот эта культура именно великолепного века. Это действительно время особой популяризации османского искусства. Уже с начала XVIII века Турция вступила на такой достаточно скользкий путь европеизации, который, к сожалению, привел в конечном итоге к вырождению, упадку в культурном плане и к действительно таким необратимым последствиям, которые привели, в принципе, к развалу империи уже в начале века XX. Так что, друзья, давайте и правда помнить о том, что самые золотые страницы всегда связаны с расцветом государственности.
Рассказывала искусствовед-востоковед Полина Любимова.
Область знаний.